Вячеслав Бухальский. Антиутопия. Глава первая. Андрей резко проснулся в своей кровати. Часы на тумбочке показывали 2:45 ночи. «Похоже, кошмар приснился», — подумал Андрей, садясь на край кровати. Он был ветераном боевых действий, а всем военнослужащим давали специальный препарат, подавляющий чувство жалости, сострадания и страха. Одним из побочных эффектов препарата было стирание памяти в болезненные моменты. То есть люди забывали, как убивали, или как товарищ получал тяжелейшее ранение. Этот опыт остался где-то в подсознании. Таким образом стирались и плохие сны. Ты просто просыпался, но не помнил сам сон. Андрей сидел на краю кровати и держал в руках протез ноги. После ранения ногу ампутировали примерно с середины бедра. На культю поставили специальный соединительный переходник, который выглядел как плоская металлическая пластина с множеством отверстий, напоминавших ходы USB. По центру на месте кости было углубленное отверстие, основной порт-контакт. Протез же был сделан наоборот, имел специальные ответные порты и центральный штифт. Протез соединился с ногой через порты и штифт, специальный магнитный замок притягивал конструкцию намертво, и через порты нервная система человека соединялась с протезом, что позволяло спокойно ходить. Протез имел настраиваемую чувствительность, можно было отключать усталость и боль, но большинство людей полностью синхронизировали протез, чтобы воспринимать его как реальную ногу. Внутри находился аккумулятор, так как естественной энергии тела не хватало для работы протеза. Многие люди заряжали протез ночью, не снимая, но из-за зарядки иногда происходили сокращения искусственных мышц, а также проходили электросигналы и болезненные сокращения. Поэтому Андрей заряжал ногу отдельно, заряда уверенно хватало на трое суток. Присоединив ногу, Андрей двинулся на кухню. В холодильнике лежали пара натуральных бананов и несколько кубиков борща и плова. Эти кубики продавались в лентах по типу кофе на кассах в 2020-е годы. Один кубик имел размер 5×5 и по насыщенности веществами соответствовал порции того блюда, которое заменял. По вкусу соответствие было таким же, только вкус держался довольно долго. Да и чтобы проживать такой кубик, тоже требовалось определенное время. Консистенция была разная. Например, борщ быстро таял, создавалось ощущение, что жуешь настоящий борщ. Плов же имел структурную консистенцию, имитирующую рис. Обычные продукты тоже имелись в магазинах, но холостяку хватало и полуфабрикатов. Отрезав полкубика борща, Андрей налил воды из бутылки, взял в руки планшет и сел за стол. На почту пришло уведомление о необходимости явиться в часть для медосвидетельствования. Отпуск по ранению подходил к концу, и в части снова ждали свою боевую единицу. Война шла уже 15 лет, но ее никто не назвал войной. Сначала это была операция по борьбе с тиранией в соседней стране, потом антитеррористическая операция принуждения к миру, теперь же она называлась операция по защите демократии. У войны много имен, но лицо всегда одно. Андрей провел в ОЗД уже 7 лет, имел различные ранения, но столь серьезные получил впервые. Контракт не подразумевал расторжение до конца войны. А ампутация конечностей в современности не была проблемой. Многие служивые ходили с протезами и рук, и ног, и глаз, благо современные протезы были неотличимы от настоящих конечностей. Никто уже особо не задумывался, ради чего идет война. Пропаганда в интернете и ТВ каждый день рассказывала об успехах армии и постепенно превратилась в белый шум. То же самое происходило и со стороны врага. Солдаты покорно исполняли свой долг, политики приписывали себе победы, а олигархи делили награбленные и обирали сограждан под патриотические лозунги «все как всегда». Пришло сообщение от соседки, она увидела Андрея онлайн и спросила, есть у того бананы. Как раз такие бананы были. Соседку звали Машей. Маша была беременна, а ее муж Олег, сослуживец Андрея, погиб 2 месяца назад. Машка вроде оправилась, но спала плохо по ночам, и все просил у Андрея их армейское успокоительное, от которого не видишь кошмаров. Андрей не давал, Во-первых, беременная, во-вторых, не желала ей терять те чувства и эмоции, которые сам Андрей уже испытывать не мог. Машка бесцеремонно вошла в незапертую дверь. «Здорово, дрон!» — с порога выдала она. Андрей терпеть не мог, когда его так называли, она это знала и специально дразнила его. Андрей сморщился, но стерпел. «Как жизнь?» Беременная без всякого стеснения полезла в холодильник за бананами и, уплетая один из них, вопросительно уставилась на своего друга. Одета она была в черный топик и такие же черные лосины. В промежутке между торчал огромный, покрытый растяжками живот. Казалось, он вот-вот лопнет, как перезрелый арбуз. «Тебе когда рожать?» — спросил свою тетю Андрей, игнорируя ранее заданный вопрос. «Послезавтра срок», — ответила Машка с набитым ртом. У Андрея не было родителей, да и у Машки тоже, они оба были государственные. Из-за демографического кризиса в России принималось множество мер по повышению рождаемости. Первыми были материнский капитал и дополнительное материальное стимулирование. В европейской части страны эти меры не помогали. Тогда государство начало заключать договора напрямую с женщинами-роженицами. Таким девушкам проводили ЭКО, подсаживая сразу два, если позволяло здоровье, три эмбриона. Затем в возрасте 7 месяцев делали кесарево сечение и вынимали детей. Спустя время процедуру можно было повторять. Такие девушки, как правило, рожали по 8-9 детей за время контракта, платили хорошо. Воспитывались такие дети в специальных детдомах. Тем не менее, даже таких мер оказалось недостаточно, и государство прибегло к искусственному воспроизведению населения. У Китая купили технологию искусственной матки. Сверху эта матка покрывалась специальной оболочкой, через которую поступали полезные вещества и пища. Внешне эти инкубаторы напоминали огромные человеческие поля, как в фильме «Матрица». Эта мера позволила России резко воспроизвести население и увеличить его численность до 650 миллионов человек. Вот из таких инкубаторских детей и были Андрей и Мария. Воспитывались они в детдоме до 14 лет. Преподаватели, генетики и врачи внимательно изучали детей, определяли их предрасположенности и умения. После 14 лет происходило профраспределение. Кого отправляли на военное дело, кого в искусство, кого в инженеры и так далее. Андрей попал в армию и стал сержантом спецназа. Мария попала в архитектурный институт и стала очень неплохим архитектором и дизайнером. Олег, погибший муж Марии, был из семьи и свой путь выбирал сам. Он также пошел служить, как признавался больше под влиянием пропаганды, и погиб. «Заберешь нас из роддома?» — продолжила она, слегка потупив взгляд, на секунду вспомнив покойного мужа. Пышные встречи из роддомов тоже канули в лету, так как у многих просто не было родственников. Поэтому приезжали обычные папаши в одиночку или с парой близких друзей, откались на пороге и уезжали домой. «Конечно», — без сомнений согласился Андрей, улыбаясь. Они поболтали еще минут 15, пока Машка не заточила все бананы, попрощались, и соседка ушла. Андрей хотел выпить армейское успокоительное, которое лежало в аптечке. То самое, от которого не помнишь кошмаров, но почему-то не стал. Покрутил банку с пилюлями, да и поставил обратно в полку аптечки. «Так, усну», — сказал он сам себе и пошел обратно в кровать. Глава вторая. Сон так и не пришел. Андрей все вертелся в кровати, думал о Марии. Она ему нравилась, но сначала дружба с Олегом. А теперь и чувство долга перед погибшим товарищем все это давило и не позволяло признаться в этом не то что Марии, но и самому себе. Утро. Будильник только пикнул, как тут же был отключен. Андрей умылся и спустился вниз на парковку, сел свой 5-летний ПГМ-5, Промгазмобиль-5, и поехал в воинскую часть. Главное здание части было 20-этажным прямоугольником из стекла и бетона. На фасаде красовалось огромное фото министра обороны, жмущего руку президенту Иванову. Иванов Дмитрий Владимирович был избран президентом уже 32 года назад. Он был потомком знаменитого в прошлом президента Василия Васильевича Дутина. Сначала по Конституции президент мог избираться на 2 срока подряд по 8 лет, но потом полномочия президента решили продлить до пожизненных, но легитимность подтверждалась каждый год путем электронного голосования на сайте Госконтроля, В этот раз президент набрал 97% поддержки. А вот министр обороны сменялся регулярно. Затяжной конфликт накладывал свой отпечаток, и должность считалась расстрельной. Нет, никого не сажали, просто убирали на низшие должности и так тасовали колоду в поиске того, кто сможет победить.